Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Продолжаем наши беседы на Евангелие от Марка. Сегодня у нас 25-я беседа. Мы остановились в начале 10 главы Евангелия от Марка. Сегодня продолжаем. Первая тема, первый отрывок, который мы сегодня с вами будем читать и разбирать, это благословение детей. Благословение детей, или можно назвать еще этот отрывок «Как войти в Царство Божие». Евангелие от Марка, 10 глава, с 13 по 16 стих. Этот же рассказ находится и в двух других синоптических Евангелиях, в Евангелии от Матфея и от Луки. Читаю Марк, 10 глава, 13-16 стихи. «Приносили к нему детей, чтобы он прикоснулся к ним. Ученики же не допускали приносящих. Увидев то, Иисус вознегодовал и сказал им: «Пустите детей приходить ко мне, и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царствие Божие. Истинно говорю вам, кто не примет Царствие Божие как дитя, тот не войдет в него». И, обняв их, возложил руки на них и благословил их». Вот такой короткий рассказ, такой короткий эпизод. Итак, к Иисусу Христу приносят детей, чтобы он прикоснулся к ним. Ну, кто приносит? Зачем приносит? Да был такой обычай. Иудейские матери мечтали, чтобы их детей благословил какой-нибудь великий учитель. Для этого они приносили детей к известному раввину, желательно сразу после рождения, чтобы тот своим прикосновением благословил их. Так и теперь они приносили детей к Иисусу Христу. А ученики их отгоняют. И учеников понять можно. Они не хотели, чтобы кто-то уж слишком-то осаждал, очень тревожил их учителя. Ему и так-то нелегко. Ведь он идет, как он уже сказал своим ученикам, на тяжелые события. Его ожидают аресты и даже казнь. Но Иисус сказал: «Пустите детей приходить ко мне, не препятствуйте им, ибо таковых есть Царствие Божие». Почему это сказано? Что же ценил в детях Иисус Христос? Ну, обычные толкования, которых было очень много на протяжении почти 2000 лет истории толкования этого места, обычные толкования носят сентиментальный характер. Ну, в этих толкованиях, как правило, мы встречаем наши взрослые сентиментальные представления о детях. Ну, например, указывают на скромность ребенка. Ну, конечно, есть самовлюбленные, даже стремящиеся к публичности, саморекламе дети. Ну, вспомним, например, как маленькие детишки некоторые выступают, иногда кривляясь там на сцене, изображая что-то. Ну, это редко. Или указывают на послушание детей. Ну, разумеется, это тоже странное представление о каких-то уж слишком идеальных детях. Ребенок часто бывает очень и очень непослушным, каждый из нас это знает. Указывают на доверчивость дитя, доверие к родителям. Ну, до определенного возраста ребенок считает, что его папа или мама знает все, что папа или мама всегда правы. Ребенок как бы признает свою беспомощность и доверяет тому, кто, по его мнению, что-то знает. А иногда это и доверие к посторонним людям, потому что ребенок, мол, не ожидает от других людей зла. Ну и это тоже далеко не всегда так. Указывают на незлопамятность ребенка. Ребенок, мол, еще не научился таить злобу и питать вражду, он быстро забывает и прощает. Вот все это, все эти наблюдения отчасти-то верные, но и отчасти слишком наивные, потому что и наше богословие, и наша обычная практика говорят нам, что ребенок, конечно, может быть до известного возраста невинным, но он никогда не бывает безгрешным, потому что во грехах родимы, мать моя. И мы видим прекрасно, что ребенок подвержен всем тем же вот, инстинктам и страстям греховного существования, каким подвержены взрослый человек. Да, ну, вот такие толкования были. Но цель-то рассказа в Евангелии от Марка совсем иная, не сентиментальная. Дитя малый здесь, как и в прочих местах Евангелий, не только здесь, повсюду в синоптических Евангелиях. Вот дитя – это символ, это метафора социально незначительного, даже подчас униженного человека или нищего духом, вот как сказано в Нагорной проповеди, кроткого. Вот не случайно этот эпизод с детьми находится сразу после трудного для понимания места, который мы в прошлый раз с вами обсуждали, где говорилось об остром вопросе о разводе, о расторжении брака. Из всего, что мы уже прочитали в Евангелии об Иисусе Христе, мы видим, что Господь призывал людей полностью довериться воле Божией. Их жизнь будет подлинно благой жизнью, исполненной смысла только в том случае, если они волю Божию сделают своей собственной волей. Вот это-то и есть скачок веры. Воля Божия – моя воля. Но как такое возможно? Например, из предыдущих рассуждений о браке, о разводе нам стало ясно, что благая воля Божия – притворение человека состояло в нерасторжимости брачных уз. Но как возможно следовать этой воле Божией в нашем грешном и злом мире, в котором один партнер в браке стремится к разводу только потому, что он в другом находит что-нибудь противное, как об этом сказано в законе Моисея? Разве не наивно ожидать от людей, что они будут следовать воле Божией? Разве Иисус Христос не видел, что все мы живем не на небе, а в очень злом, ограниченном мире? Вот на подобные сомнения о возможности веры и отвечает история, вот наш рассказ о том, как Иисус благословляет детей. В этом рассказе выражено принципиальное отношение Иисуса Христа к возможности вхождения в Царствие Божие. То есть к возможности подлинно благой жизни уже здесь, в этом мире. Вот в истории с детьми существенны два момента. Первое. Иисус Христос утверждает, что Царство Божие уже здесь. Помните, он говорит, не препятствуйте им, ибо таковых есть Царствие Божие. Вот оно где-то здесь рядом, но оно принадлежит детям. И именно о том, что Царство Божие уже здесь, оно присутствует, самые первые, самые важные слова Иисуса Христа, самые первые его слова – его публичной деятельности и проповеди, высказанные в первой главе Евангелия от Марка, 15 стих, «Царство Божие приблизилось». Вот покайтесь, веруйте в это. Иисус просто предлагает каждому, большому или малому, грешнику, праведнику, войти в это царствие уже сейчас, сегодня, здесь. И это великое, и спасительное предложение или приглашение. А вот это не надо забывать. Второе. Тот, кто желает принять это предложение или приглашение Иисуса Христа, вовсе не должен ничего предъявлять, ничего изображать из себя. Не надо ни паспорта, ни удостоверения своей пригодности. он может быть самым простым человеком, столь же неприметным и общественно столь же незначительным, как дитя. Не забудьте, что в античном мире к ребенку отношение было совсем иное, нежели в нашем мире, я имею в виду в социальном плане. Сейчас у нас дитя – это предмет чуть ли не поклонения вот, во взрослой среде. Ничего подобного не было в древнем. Ну, конечно, детей любили как наследие, как наследство наше, но это естественная любовь. Но ребенок всегда считался существом, ну, собственно, недочеловеком. И это надо понимать. В социальном плане он был просто ноль. Ну, это так оно и есть на самом деле. Так оно и есть на самом деле. Вот от человека, говорит наша история, требуется только одно. Вовсе не быть кем-то взрослым, богатым, умным, красивым. Нет, требуется только одно – смирение. Чтобы человек прекратил считать, что он, как истинно верующий, достоин войти в Царствие Божие. Преимущество детей вовсе не в их невинности, не в их безгрешности, которая часто бывает воображаемая и мнимая. Бывают очень злые, противные дети. Какие там безгрешности? Преимущество детей в том, что они полностью зависят. Они зависят от дара, от благодати родительской. Да? Они дают себя одаривать. Вера подобна пустой руке ребенка, которая открыта к принятию подарка. Поэтому совсем не наивно призывать к вере, к доверию и того, кто полагает, что он слишком слаб и грешен. Протяни руку. Поскольку грядущее Царствие Божие уже присутствует в личности Иисуса Христа, его принимают все те, кто, как дети, доверяют приглашению Бога в Иисусе Христе, все те, кто, как дети, дают Иисусу заключить себя в объятия и благословить. Таковые уже сейчас входят в Царствие Божие. И, обняв детей, возложил руки на них и благословил их. Ну вот еще небольшое совсем примечание к истории уже теперь к истории толкования этого отрывка. Ну, в этой истории преобладали два направления. Первое мы, собственно, уже рассмотрели. Быть как дитя – это как бы образец духовного настроя последователя Иисуса Христа. Вопрос только в том, какие качества ребенка имеются при этом в виду: чистота, невинность, послушание, доверчивость, зависимость от родителей и так далее. Но это мы уже рассмотрели. А такое направление в толковании преимуществовало и в Древней Церкви, ну и существует до сих пор. Второе направление в толковании не имеет непосредственного отношения к смыслу евангельского текста. Начиная со времени Реформации, то есть приблизительно с XVI века, слова Иисуса Христа «пустите детей приходить ко мне», и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царствие Божие, вот эти слова понимались как оправдание крещения младенцев. Эти слова использовались, ну, на Западе преимущественно, да, в полемике с анабаптистами, которые отрицали таковое крещение в младенческом возрасте. Но это уже история толкования, история нового времени, но не евангельская история, потому что там о крещении речи, конечно, и не было, и не могло быть. Теперь мы с вами перейдем к следующему отрывку, который сегодня разберем. Напоминаю, мы изучаем Евангелие от Марка. И сейчас мы займемся Евангелием от Марка, 10 глава, 17 по 27 стих, рассказ о богатом юноше. Этот рассказ имеется также в других синоптических Евангелиях, и у Матфея, и у Луки, с некоторыми небольшими вариациями. Читаю Евангелие от Марка, 10 глава, с 17 по 27 стих. «Когда выходил он в путь, подбежал некто, пал перед ним на колени и спросил его: „Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?“ Иисус сказал ему: „Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди: не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не обижай, почитай отца твоего и мать“. Он же сказал ему в ответ: „Учитель, все это сохранил я от юности моей“. Иисус, взглянув на него, полюбил его и сказал ему: „Одного тебе недостает. Пойди, все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах. И приходи, последуй за мною“, взяв крест. Он же, смутившись от сего слова, отошел с печалью, потому что у него было большое имение. И, посмотрев вокруг, Иисус говорит ученикам своим: „Как трудно имеющим богатство войти в Царствие Божие!“ Ученики ужаснулись от слов его. Но Иисус опять говорит им в ответ: „Дети, как трудно надеющимся на богатство войти в Царствие Божие! Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие!“ Они же чрезвычайно изумлялись и говорили между собой: „Кто же может спастись?“ Иисус, воззрев на них, говорит: „Человеком это невозможно, но не Богу, ибо все возможно Богу“. Замечательный рассказ. Этот рассказ о богатом юноше, правда, здесь в Евангелии от Марка не сказано, что это юноша, но именно юношей назван этот человек в параллельном рассказе Евангелия от Матфея, а в Евангелии от Луки о нем же говорится, что он некто из начальствующих и очень богат. Так что можно сказать, что это богатый молодой начальник. Итак, вот этот рассказ часто понимается неверно. Многим кажется, что его основное содержание в том, будто настоящим последователем Иисуса Христа может стать только тот, кто откажется от своей собственности. Мол, только такой человек, в конце концов, обретет вечную жизнь в Царствии Божьем. То есть вот на основании такого толкования этого рассказа возникали многие такие вот псевдохристианские революционные движения. И даже внутри христианства такие вот революционные секты, призывающие к полному уничтожению собственности и так далее. Но такое понимание рассказанной в Евангелии истории неправильное, ложное. Речь в рассказе совсем не об этом. Если мы желаем правильно понять историю с богатым юношей, нам надо взглянуть на исходную ситуацию. Человека, подбежавшего к Иисусу, интересовал вопрос: что ему надо сделать, чтобы наследовать вечную жизнь? С этим вопросом он обращается к Иисусу Христу, называя его «Учитель благой». Но Иисус не любит высокие титулы. Ему не нравится такое обращение, и он отклоняет его. Никто не благ, как только один Бог. Он как бы говорит: не надо никакой лести, не называй меня благим, побереги это слово для Бога. Учитель должен всегда притягивать внимание не к себе, а к Богу. Итак, благ, как говорит Иисус, только единый Бог. Поэтому юноша только от благого Бога может узнать, что благое ему надо сделать, чтобы наследовать жизнь вечную. Ну, правда, были такие толкования в истории, и в ранней церкви, например, у блаженного Феофилакта, и уже в новое время, существовало такое мнение, что, мол, Иисус Христос своим вопросом, что ты называешь меня благим, ведь только Бог благ, косвенно указывает на свою божественность. Ну, это уже толкование. На самом деле, вряд ли здесь в тексте существует, что у Иисуса было такое намерение указать на свою божественность. Нет, нет. Он указывает, что только у Бога можно узнать об истинно благом. А что же это благое, чтобы наследовать жизнь вечную? А Бог выразил свою благую волю в заповедях благого поведения человека. Поэтому Иисус говорит, ты же знаешь божественные заповеди. Не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетель и так далее. Ну, то есть он указывает на то, что хочет Бог. А вот кто исполнит эту волю Божию, тот на верном пути к вечной жизни. И юноша получил ответ на свой вопрос. И на этом разговор мог бы и закончиться. Он спросил, как мне получить вечную жизнь? Он говорит, вот исполняй заповеди, получишь. Но разговор продолжается. А и не потому, что Иисус должен был еще что-то добавить к сказанному. А продолжение разговора обусловлено тем, что юноша, оказывается, все еще чем-то недоволен. Он еще не удовлетворен. Ему еще чего-то не хватает. Не достает. Он говорит, учитель, ну это-то все я сохранил от юности моей. Эта реакция юноши привлекла к нему благосклонное внимание Иисуса Христа. Он, как сказано в нашем Евангелии, полюбил его. Он с любовью взглянул на богатого юношу и увидел, что исполнение заповедей не заповедей, наполнила целиком его жизнь, не придала его жизни окончательного смысла. Для полноты жизни ему нужно было больше. А чего же ему недоставало? Чего ему не хватало? Иисус говорит, одного тебе недостает. Пойди, все, что имеешь, продай, раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах. И приходи, последуй за мною. Следует заметить, что вот в нашем тексте стоит «взяв крест». Это более поздняя добавка, которая отсутствует в древнейших рукописях и, соответственно, в критическом тексте. И приходи, последуй за мною. Вот этот призыв к полноте жизни, в которой уже нет недостатка, вот ему недоставало чего-то, да, этот призыв не имеет отношения к первоначальному вопросу о наследовании вечной жизни. А ведь вечная жизнь наступит потом. Это еще ведь далеко. А Иисус же уже теперь предлагает богатому человеку новую жизнь, которая его заполнит целиком, вот устранит этот недостаток. Это возможность в следовании за Христом. Жизнь юноши, чтобы уже сейчас и здесь стать небесной, не должна исчерпываться исполнением заповедей. Поэтому, когда Иисус предлагает молодому человеку «пойди, все, что имеешь, продай и раздай, и будешь иметь сокровища на небесах», он не предлагает ему дополнительного условия для вхождения в вечную жизнь. Нет. Этими словами Иисус только заверяет юношу, что продажа его имения не принесет ему убытка. Напротив, он обретет еще больше. Нетленное сокровище на небесах, но уже сейчас и здесь. Но юноша смутился от сего слова и отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Богатство мешало ему не исполнить заповеди. Заповеди он уже исполнил при своем богатстве. Богатство мешало ему последовать за Иисусом, с которым Царство Небесное уже сошло на землю. И вот, поскольку юноша по причине своего богатства оказался неспособным принять приглашение Иисуса следовать за ним, Господь теперь сокрушенно говорит, как трудно имеющим богатство войти в Царствие Божие. Если бы богатый юноша последовал за Иисусом, то он вошел бы в Царствие Божие. Ибо приблизилось Царство Божие, оно уже здесь. В него только надо войти, уже сегодня. Ведь вот мы с вами уже обсуждали в предыдущем рассказе о детях. Это же ведь были первые и основные слова Иисуса Христа, что Царство-то Божие уже сейчас и здесь. В него только надо войти, покаявшись. А покаяние в синоптических Евангелиях – это всегда следование за Иисусом. Но как трудно надеющимся на богатство войти в Царствие Божие. Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие. Это ответ ужаснувшимся ученикам. Юноша-то уже ушел. Это уже ученикам Иисус говорит. Они ужаснулись. Дважды подчеркнуто их изумление. А почему они ужаснулись? А ужаснулись они потому, что Иисус совершенно переворачивал установившиеся иудейские нормы морали и благочестия. Ведь чем богаче человек, тем вероятнее, что он и обретет вечную жизнь, и войдет в Царствие Божие. Ученики сразу же решили, что если Иисус прав, если он сказал истину, у человека вообще едва ли есть шансы на спасение. Если уж богатый не может спастись, а по иудейским представлениям богатый, ты и должен спастись. И вот они испуганно спрашивают, а кто же может спастись? Но тут они путают понятия. Ведь Иисус Христос ничего не сказал о спасении, то есть о вечной жизни, о которой спрашивал богатый юноша. О спасении речь шла в самом начале разговора. Ну, конечно, сам по себе обрести вечную жизнь никто не способен. Это не во власти человека. Поэтому Иисус отвечает ученикам, человеком это невозможно. Но тогда, в начале разговора, Иисус сказал юноше о возможности его спасения Богом. «Ты знаешь заповеди», — сказал он. «Заповеди Божии — это путь в вечную жизнь. Кто соблюдает заповеди Божии, того спасает Бог». Наследование вечной жизни, то есть спасение человека из власти смерти, зависит от Бога. Поэтому и сказано, человеком-то это невозможно, но не Богу. Все возможно Богу. Но это речь о спасении, о вечной жизни. Но до тех пор, пока мы, Царствие Божие, которое уже здесь, на земле, с Иисусом Христом, не отличаем от вечной жизни, которая предстоит нам только там, после нашей смерти, до тех пор, пока мы не понимаем, что мы входим в Царствие Божие уже сегодня, если мы действительно следуем Иисусу, до тех пор мы будем смотреть на богатство как на известную опасность для вечной жизни, если мы не отличаем эту жизнь от Царствия Божия сейчас. Однако в нашем евангельском рассказе не говорится, что богатство само по себе представляет опасность для вечной жизни. Ведь вот юноша богат, и поскольку он соблюдает заповеди Божии, вечную жизнь, то он наследует. Нет. Евангельский рассказ устами Иисуса Христа говорит, что богатство – помеха на вхождение в Царство Божие здесь и сейчас. Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши. Но почему так? А потому что у Царства Божия свои законы, а у Царства земного свои законы. Вот в Царстве Божьем истинно говорю вам, кто не примет Царствие Божие как дитя, тот не войдет в него. Или еще, кто хочет быть первым, будь из всех последним и всем слугою. Это не по-земному, это так только в Царстве Божьем. Вот жить такой переоценкой привычных ценностей, жить, а не только проповедовать, славить это, так жить очень трудно. почти невозможно для того, кто не в состоянии отказаться от своих преимуществ, от своего богатства. Вот потому-то и удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие. В мире сегодня, а еще больше в том мире, в каком жил Иисус Христос, ценности были совсем, совсем иными. Вот посмотрим на нашу историю под несколько иным углом зрения. Вспомним о призвании другого, отнюдь не бедного человека, мытаря Левия. Помните, проходя, он увидел Левия Алфеева, сидящего у сбора пошлин, и говорит ему: «Следуй за мною». И он, встав, последовал за ним. Богатый юноша приходит к Иисусу Христу по собственной инициативе. Иисус соединяет свой призыв следовать за ним с определенными условиями. Мытарь же Левий призывается по инициативе Иисуса, и при этом не говорится ни о каких условиях. А в этих историях противопоставлены две исходные ситуации. Левий, мытарь, грешник. Богатый юноша, как его считали в Палестине, богатый, благочестивый, он праведник. В то время как мытарь Левий, без сожаления, оставляет свое сомнительное имущество, свою кассу, богатый юноша не мог расстаться со своим богатством, ибо он в духе благочестивых раввинистических представлений своего времени рассматривал свое богатство как награду, как вознаграждение от Бога за свою праведность. Он исполнил заповеди. Он праведный. И за это Бог награждает его богатством. Отказаться от этой благодати Божией, даже не благодати, а именно от награды Божией, расстаться с этим богатством невозможно. Ведь вместе с тем он отказался бы и от своей заслуженной праведности. Теперь обратим внимание на вариант нашей истории с богатым юношей, который представлен в Евангелии от Матфея. Там слова Иисуса Христа юноши несколько иные. Иисус сказал ему: «Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое, раздай нищим» и так далее. Замечаете разницу? У Матфея добавлены всего три слова. «Если хочешь быть совершенным». Совершенным. Совершенный – это слово в обычном греческом языке, а Евангелие написано по-гречески, означает человека, который достиг высшей ступени развития или посвящения. Так в греческом языке, в классике. Но греческий язык Библии, в том числе Евангелие, несколько иной. Это не классический язык. И вот в Библии, и в частности у евангелиста Матфея, совершенство понимается совсем в другом смысле. Совершенный – это тот, кто полностью отдает себя Богу, всем жертвует ради Бога. Отсюда следует, что предложение расстаться со своим богатством нельзя понимать по-гречески, как простой совет достичь некой высшей нравственной ступени, что, мол, человек, если отказался от своего богатства, вот он сразу вот нравственно великим стал. Нет, нет, так греки поняли бы. Нет, надо понимать по-библейски. Условие «все продать и раздать» означает пожертвовать всем, отказаться от всего, даже от своих заслуг. А вот это-то и есть действительное осуществление библейского совершенства, действительный знак покаяния. Поэтому совет: «Все, что имеешь, продай, является необязательным требованием для всех и всегда, но конкретным советом в конкретной ситуации. В принципе, дело не в богатстве как таковом, так как ситуация богатого и праведного юноши может повторяться в бесконечных вариациях. Одни там считают, что они праведные, потому что они богаты, другие не могут расстаться со своими какими-то другими талантами, там, со своими открытиями, со своим даже благочестием и так далее, и так далее. Потому что богатым можно быть не только деньгами. И это-то далее и разъясняется в примыкающем диалоге с учениками, в котором звучат яркие слова «удобнее верблюду», «пройти сквозь игольные уши» и так далее. Кстати, этот парадоксальный образ иногда пытались ослабить искусственными филологическими уловками. Так делалось, преимущественно в XIX веке, в эпоху такой рационалистической экзегезы. Мол, Иисус Христос, не может же он говорить такие абсурдные вещи о каком-то реальном игольном ушке. А он говорит о городских воротах Иерусалима, которые так назывались. Или, не может же идти речь о верблюде. Нет, там такое слово, которое обозначает корабельный канат какой-то. Эти подобные объяснения существовали. Да нет. Иисус Христос рисует именно очень остроумный и живой, парадоксальный образ. Игольное ушко и верблюд. И действительно, невозможно богатому войти в Царство Божие, такому богатому, который не нуждается в Боге, или делает из Бога своего работодателя, мол, я делаю, исполняю заповеди, а Бог мне платит богатством. Да? Такое рабское отношение. Бог, вознаграждает богатством за праведность. И ученики Иисуса Христа прекрасно понимают глубокий смысл этого образа, понимают, что речь идет не обязательно о богатстве, ибо этим богатством может быть все, что угодно. Понимая, что слово Христа касается всех, даже бедных, потому что и бедный может гордиться своей бедностью, своей праведностью и так далее. А ученики поэтому испуганно спрашивают, а кто же может тогда спастись? А только нищие, которые отдали себя Богу? Но кто способен к этому? Ответ гласит, как общая сентенция, человеком это невозможно, но не Богу, ибо все возможно Богу. Иными словами, если бы все спасение человека зависело от его усилий, то никто бы не мог спастись. Но спасение есть дар Божий, как детям. Дар Божий. А для Бога все возможно. Но как Бог делает это возможным? А Иисус Христос предлагает ответ на этот вопрос. Во-первых, Бог дарует вечную жизнь тому, кто исполняет его волю, соблюдает его заповеди. Да. Хотя мы должны заметить, что привязанность к земному богатству можно рассматривать как нарушение основных ветхозаветных заповедей. Ибо сказано, да не будет у тебя других богов перед лицом моим, не делай себе кумира. Разумеется, эти заповеди Моисея не касались денег мамоны. Но мы-то можем уже понимать это именно так. Но главное не в этом. Полное ощущение спасения, вхождение в Царствие Божие уже в этой жизни, это ощущение одухотворения, воистину христианского восторга быть христианином, не атеистом, безбожником, не представителем какой-то другой религии, а именно быть христианином. Это ощущение становится доступным тому, кто жертвует всем ради того, чтобы следовать за Иисусом. Тот, кто ему следует, находит воистину драгоценную жемчужину, с которой невозможно расстаться, за которую можно отдать абсолютно все, но утаенный от богатых, мудрых и разумных, Бог в Иисусе открывает нищим и младенцам. Ну, еще немного вернемся к вопросу о богатстве. Если мы вникаем во все речи Иисуса Христа на эту тему, то мы понимаем, что смысл проповеди Иисуса Христа не в социально-экономической критике богатства. Такая критика не несет в себе ничего оригинального. Она стара, как мир. Наверное, с пещерных времен люди всегда критиковали богатых и возносили бедных. Нет, эта критика поверхностна и тривиальна. Проповедь Иисуса Христа – это новая, благая весть о приблизившемся Царстве Божьем. Вот у нас часто сейчас говорят, что вот Иисус Христос был первым коммунистом. Это коммунисты обычно так говорят. Вот это сплошной абсурд. Вот ничего подобного Иисус Христос собой не представлял и ни к чему подобному не призывал. Он призывал к другому. Он призывал к Царствию Божию, которое уже здесь, оно приблизилось. И в свете этой проповеди осуждение богатых, богатых можно тут даже поставить в кавычки, касается всех и каждого. Ибо все хотят сами себя обезопасить деньгами, профессией, ну и так далее. Хотят себя обеспечить себе жизнь. А цель вот осуждения такого богатства – покаяние. Всякий богатый должен постичь, что приносит ему богатство реально, и что приносит Иисус Христос. И каждый богатый, если он хочет жить полнотой жизнью, он должен как нищий с протянутой рукой, хотя он и богат, дать Богу в Иисусе Христе, одарить себя частью того истинного богатства, которое утоляет всякую жажду, снимает все заботы, которое устраняет все недостатки, недостачу жизненную. Ну, помимо этого, история о богатом праведном юноше делает понятным следующее. Самонадеянная привязанность, которая видит свое подтверждение в богатстве, самонадеянная привязанность к богатству, самонадеянная праведность, да, означает не свободу, отказ от призыва Иисуса Христа к покаянию. Ни жизнь, ни богатство в конечном счете не находятся в распоряжении человека. Мамона – она неверная мамона. И напротив, свободным становится только тот, кто следует Иисусу Христу, что и означает истинное покаяние. Иисус Христос не ставит своей целью ни социальное регулирование богатства и собственности, ни революционную отмену богатства и собственности. Он строит жизнь на новом основании, на основании эсхатологическом, предельном, на основании Царствия Божия, которое приходит в мир вместе с ним и его делами. На этом мы сегодня завершаем нашу очередную беседу на Евангелие от Марка, дорогие радиослушатели. Я прощаюсь с вами до следующей нашей встречи в эфире. До свидания.